Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания. Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
Всем добрый вечер. Татьяна Курбатова в студии, Галина Черных за режиссерским пультом. У нас сегодня очень почетный гость Андрей Евгеньевич Колычков, губернатор Орловской области. Здравствуйте.
Татьяна, здравствуйте.
Накопилось много вопросов. Я думаю, что нам есть о чем с вами поговорить. Вы озвучили инвестиционное послание. Я думаю, что нет смысла дублировать его здесь и снова повторять. Но, тем не менее, я хотела бы задать некоторые вопросы. Например, что было самым трудным для вас в ушедшем году и чем вы, как руководитель региона, особенно гордитесь?
Действительно, мы готовились к инвестиционному посланию не к самому мероприятию, а в целом в течение года. И я думаю, что ни для кого не секрет, что год был очень непростым с точки зрения экономических событий и политических. Это и санкции, это ограничения, инфляция, рост цен на целый ряд материалов, вопросы мобилизации, и все это непосредственно отразилось на текущей нашей деятельности. Но я хочу обратить внимание, что, несмотря на эти сложности, по аналогии с ковидным периодом, мы буквально с первых дней, с весны прошлого года, сформировали оперативный штаб, который был призван в ручном режиме со всеми товаропроизводителями, с экономическими участниками нашей хозяйственной деятельности отрабатывать логистические цепочки. А что это такое? Это доставка грузов из-за границы. Угу. Казалось бы, санкции закрыли все въезд и выезд, но мы искали в ручном режиме альтернативные источники поставок, как доставлять грузы, которые были оплачены нашим бизнесом. И все это было направлено на одну цель – сохранить стабильность социально-экономическую в регионе. И уже сейчас, так подводя итоги 2022 года, могу сказать, что нам во многом удалось ситуацию удержать. И вот уже подведя итоги, нам удалось прирастить доходы бюджета более чем на 4 миллиарда рублей. Нам удалось существенно нарастить объем товаров собственного производства, так называемые, более чем на 16,4 миллиарда рублей. Если обобщать, так, пятилетний ретроспективе, наш бюджет вырос в 1,8 раза. Производство товаров собственного производства выросло почти в 2 раза по сравнению с концом 2017 года. По сельскохозяйственной продукции почти в 2,5 раза мы смогли прирастить. И все это на фоне ковидного периода, когда были серьезные потрясения для экономики, для социального состояния. Ну и самый главный для меня показатель на итогов 2022 года, на фоне всех сложностей, самый низкий за 20 лет уровень безработицы – 0,6%. За 5 лет нам удалось создать новых 14 тысяч рабочих мест. На новых предприятиях, которые только открыли за эту пятилетку, более 7 тысяч новых рабочих мест. Вот это, наверное, итоги, и мы выполнили все социальные обязательства, которые сегодня позволяют нам двигаться дальше, планировать, что и было озвучено в инвестиционном послании.
Ну и раз вы сказали о пятилетнем итоге, ровно столько вы находитесь у власти, то хотелось бы уточнить, что за это время, на ваш взгляд, удалось сделать и что не удалось?
Проанализировав ситуацию в регионе, когда приходил и начинал работать, я для себя определил где-то около 10 ключевых направлений, по которым мы должны были идти. Первое – это финансовая политика. Ну вот я уже сказал про бюджет, но просто придя работать в регион, я видел, что бюджет региона 28 миллиардов рублей, госдолг 106%. Угу. Соответственно, мы зарабатывали меньше, чем были должны. Причем все это было коммерческие кредиты, и ключевая задача стояла по стабилизации финансово-экономической деятельности. И вот за 5 лет нам удалось прирастить в бюджете 24 миллиарда рублей в плюсе. Ну, вот что и получилось – 52 миллиарда рублей. На 2023 год у меня задача приблизиться к 56 миллиардам рублей, тем самым в 2 раза за время своей работы увеличить бюджет и тем самым реализовывать все социальные обязательства, которые на нас возложены. Ну и по долгу. Тема такая широко в СМИ обсуждалась – госдолг. Ну, вот я просто к слову скажу. Было 106% госдолга – это были коммерческие кредиты, только коммерческие кредиты, еще и валютные. На сегодняшний день у нас не осталось ни одного коммерческого кредита. Госдолг на сегодняшний день 74%. И это позволяет нам больше инвестировать в развитие региона, что является для меня одним из важнейших ключевых факторов, который перед собой стоял 5 лет назад. Ну и тезисно по масштабным проектам, которые для меня являлись знаковыми, которые на сегодняшний день перешли в иную стадию от планов до к реализации, это выделение финансирования на завершение нашего «Титаника», угу, корпуса многопрофильной больницы. Контракт в прошлом году был заключен в конце года. Срок завершения по контракту – 2024 год, конец. Существенная сумма и на достройку, и на приобретение оборудования. Западный обход – тема, которая тоже многократно звучала. Я много кабинетов прошел, много инстанций прошел, и у нас сейчас уже идет проектирование этой работы. Правительством федерально выделяется около 10 миллиардов рублей на строительство, к которому мы приступим в 2024-2025 год после окончания проектирования. Аэропорт, о котором тоже много говорилось, я для себя эту задачу ставил, это и туристическая, и инвестиционная привлекательность, ну и, в принципе, возможность нашего региона. Мы получили 1 миллиард рублей, и до конца этого года уже текущего мы должны будем завершить реконструкцию взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, строительство аэровокзального комплекса. И я думаю, что 6-8 рейсов – это та наша задача, на которую мы должны выйти уже в 2024 году. Надеюсь, снимут ограничения с полетов. Спорткомплекс «Победа», который, напомню, начинал строиться в 1996 году.
Да, я еще студенткой была, помню.
В 2004 году бросили его строить. Нам удалось доказать возможность его достройки и достроить. И сегодня это суперсовременный спорткомплекс, который загружен в полном объеме. И моя, наверное, такая мечта для региона – это доказательство федеральному центру того, что «Орел» достоин иметь кампус. Мы не самый большой регион, можно сказать, один из самых маленьких. Но студенческие компетенции, возможности для нас – это огромное преимущество и возможности, поэтому нам удалось добиться принять решение выделения 10 миллиардов рублей для строительства в Орле вот этого полноценного кампуса. Я вижу его как связь с детским садом до науки. И прикладная часть вот на эти цели 10 миллиардов рублей. И думаю, что мы летом этого года уже будем закладывать первый камень в начало строительства. Ввод в эксплуатацию в 2025 году в итоге. Благоустройство. Еще одна тема, она для меня была важной. Я помню, как в 2018 году, когда я ее стал развивать, реализовывать, какое было, скажем так, даже отторжение у чиновников. Зачем? Какие дворы? Какие площадки? Какие площади? Какие парки? И вот за этот 5-летний период мы более 3 миллиардов рублей привлекли. Причем отмечу значимую часть, что на первом этапе особенно это были деньги, по сути, не бюджета города Орла или Орловской области. Это средства, которые удалось привлекать из иных источников в бюджет и потом их тратить. И вот на сегодняшний день мы уже имеем 184 различных парков, более 900 дворов сделанных. Я уж не говорю про крупные объекты, там Парк Победы, детский парк в городе Орле и многие другие. И мы по статистике на 1000 жителей вышли в лидеры по стране по объему привлеченных средств выигранных конкурсов по линии Минстроя. В 2023 году дополнительно мы получили уже в городе Орле 215 миллионов на создание туристического кода, так называемого, то есть обустройство города, 520 миллионов на реализацию различных проектов по благоустройству, и будем эту работу вести и дальше. Ну и буквально тезисно, но что очень важно, нам удалось в 2019 году получить статус территории опережающего социально-экономического развития города Мценск и особой экономической зоны. Угу. Здесь момент крайне показательный, что это всегда звучит, я читаю мониторинги, что жители говорят, где рабочие места. Начиная с безработицы по фактическому состоянию, у нас около 2000 безработных стоят, около 10 тысяч вакансий. Но только в одном территории опережающего социально-экономического развития Мценск нам удалось за 3 года перевыполнить 10-летний план по созданию рабочих мест. И появляются новые резиденты. 2 новых резидента в конце прошлого года появились на особой экономической зоне. Один вот сейчас у нас запускается уже в начале года, второй чуть позже, 3 точки мануфактуринг. Эта работа идет.
Ну, в общем, планы на 2023 год достаточно большие, они фундаментальные. И я сейчас позволю себя, если вы разрешите, просто вы все время так спрашиваете на своих совещаниях, а я сейчас у вас спрошу, какие риски вы видите, все ли будет реализовано?
Риски есть. В первую очередь, они связаны с тем, что все-таки санкционное давление, как бы мы ни говорили и не в позитив не уходили, они существуют, поэтому мы сегодня видим необходимость корректировки документации в части поставки оборудования, в части подбора подрядчиков, потому что все равно мы сегодня работаем в рамках 44-го закона, где подрядчик выигрывает на аукционе, на конкурсе, и мы потом должны за ним следить и выполнять. Поэтому определенные срывы бывают. Поэтому сейчас переходим в такой штабной режим работы по каждому контракту не реже, чем раз в неделю. Выезды, контроль, проверка в рамках наших возможностей. Поэтому сегодня здесь есть сложности, но есть и текущие вопросы, к примеру, по коммунальной инфраструктуре. Изношенность достаточно высокая. Но напомню, что удалось нам добиться выделения из федерального бюджета более 900 миллионов рублей на замену коммунальной инфраструктуры. уже в 2023 году 46 километров, в 2024 году еще более 40 километров замены инфраструктуры. То мы будем реализовывать, потому что проектов много. Я перечислил 8, но это лишь часть. У нас все нацпроекты. Мы в этом году, если брать 2019 год, мы в два раза увеличили объем средств на нацпроект. В прошлом году было 8,5 миллиардов рублей. В этом году уже 8,8. А что за этими деньгами стоит? Это контракты. Мы договорились, что у нас все соглашения будут заключены до 1 февраля, они заключены. До 1 марта максимальная контрактация, чтобы раньше выйти на объекты и их завершать. И сейчас, конечно, надеюсь на, скажем так, порядочность подрядчиков, на недопущение срывов поставок того или иного оборудования, ну и, конечно, на поддержку наших жителей.
Не могу не задать вам следующий вопрос. Понятно, что не все планы будут реализованы в течение этого года. Многие из них переходящие, как вы уже сказали. Разумеется, что-то будет начато в этом году, построено в следующем году. Или, ну, там, в общем, различные варианты возможны. Вы планируете их довести, все эти проекты, до конца? Вы будете участвовать в губернаторских выборах?
Ну, мне кажется, это вопрос в большей степени относится к жителям. Я для себя, безусловно, неоднократно это говорил, как бы я не сторонник бросать на полпути. И очень много сил было потрачено на то, чтобы тот же кампус, западный обход, аэропорт, многие другие проекты получили реализацию на Орловщине. Конечно, несмотря на, мы говорим с вами про сложности, несмотря на эти сложности, это в том числе и закаляет и меня, и команду. Да, есть сложности, да, приходится преодолевать, но я для себя решил, что моя задача довести их до конца, а уже поддерживают ли жители, это, конечно, вопрос к избирателю.
Вы неоднократно упоминали и на инвестиционном послании, и вот сейчас вы сказали о своей команде. На сегодняшний день команда губернатора – это кто?
Это, в первую очередь, люди, жители области. Так немножко приоткрою секрет. Знаете, масштабные проекты есть. Одно из совещаний последний раз было. Я всем предложил высказать опасения по реализации проекта. Собрали всех заместителей, причем уже это было после 9 часов вечера, совещание рабочее. И я когда послушал, какие риски есть, но понимаю, что риски все преодолимые, да, по времени сложно, по профессиональной части где-то сложно, просто задал вопрос, кто готов этот проект довести до конца? Ну, все сказали, готовы. И здесь, знаете, такая вот штабная организация, когда все готовы, все, пошли. И на самом деле ряд объектов мы вот сейчас запустили уже в реализацию, соответственно, контроль. И будем дальше их реализовывать. Но, повторюсь, команда – это те люди, кто радеет за развитие региона. Ну, комментировать, как все сложно, как все плохо, это можно. Это бывает, но у меня немножко другая задача. Порой на все вот эти рассуждения о сложностях времени просто не хватает. Нужно двигаться вперед. Поэтому вот те люди, кто готовы вместе работать, вот я и считаю их командой. И, повторюсь, здесь не только речь идет о сотрудниках администрации. Потому что зачастую реализация многих проектов зависит от простых людей, кто просто выступает за реализацию этого проекта, поддерживает морально, подсказывает где-то какие-то комментарии, дает для того, чтобы двигаться вперед, их реализовывать. Самая большая находка и достижение вот моих последних 5 лет – это формирование такой большой орловской семьи, людей, кого я, может быть, даже не знаю, лично не знаю, хотя уже, мне кажется, я знаю многих, что мы вместе работаем, переживаем сложности и идем вперед.
Критики вам не привыкать, как вы вообще относитесь к ней?
Да спокойно к ней отношусь. Критика критики рознь.
Согласна.
Здесь же, ну, просто, мне кажется, за 5 лет, как я уже сказал, что многих-то я знаю лично. И причем это касается не политиков, это касается простых людей. Знаем, ну, есть у кого критика ради критики, либо там для достижения своих собственных интересов, иногда даже коммерческих интересов. Угу. И здесь тоже и жители наши, ну, наши жители всегда доверчивы. Там я понимаю, что они иногда и многому верят, потому что, по сути, это и не стоит делать. Когда там вот эту критику пишут, ну, я к ней спокойно отношусь. Если бы я к ней относился как-то, наверное, так негативно, то я бы не был губернатором. Моя задача ведь из этой критики находить, стараться выискивать здравое, что действительно волнует людей. И на это реагировать. А все остальное пропускать и двигаться дальше.
Вы верно заметили, критика критики рознь, и есть критика конструктивная, а есть хейтеры, которые в интернете готовы вывалить на человека всю ненависть, которая у них накопилась, может быть, они просто устали на работе и так далее. Вы как человек, который несколько раз за неделю общаетесь с людьми, и вот уже, наверное, в течение 3 лет этот формат общения в прямом эфире.
С 2020 года.
Да, вам не надоело, не устали, не хочется хлопнуть дверью и уйти, сказать, все, я больше не могу. Хватит.
Да это самое большое счастье. Вот я когда сказал про орловскую семью большую, вы просто представляете аудиторию, какая вот эти эфиры. То есть мы где-то анализировали для себя, это где-то 150-180 тысяч в среднем. И порой мы такие рутинные вопросы обсуждаем, но вот вы, по сути, сами ответили на вопрос, если бы я чего-то боялся. А ведь интернет, социальные сети – это то, где можно написать все, что угодно.
И тебе за это ничего не будет.
И тебе ничего не будет. Да. И мы же на первом этапе именно это и проходили. Когда такой был прям практикум, напиши что-нибудь понеприятней. Угу. Сейчас сформировалась, наверное, система, при которой люди, действительно желающие решения того или иного вопроса, обращения внимания на ту или иную проблематику, они их выкидывают. И эфиры, поймите, они не для того, чтобы я высказался даже зачастую. Они мне нужны для того, чтобы еженедельно, 3 раза в неделю проводить срез по проблематике какой-то. Мы видим, где-то пошли по социалке сбои. Там сбой по выплатам где-то по дням. Тут же, соответственно, с утра на планерке команда разобраться в ситуации. Видим, у нас есть вот сейчас проблема по лекарственному обеспечению. Я каждый день на каждой утренней планерке в 8:30... Что сделано, какие изменения, какие поставки ускорились. Да, там есть не поставка лекарственных препаратов, там отдельных наименований из-за границы. Что, какие аналоги, что меняем. И когда говорят, вот нужно там, проводить, не знаю, какую-нибудь встречу жителям. Так у меня каждые три раза в неделю эта встреча проходит с любым человеком. Mm-hmm. Кто хочет, кто желает. Поэтому я точно не для того это начинал, для того, чтобы я устал. Да, бывают сложности. Иногда мне жена говорит, вот хоть один эфир отмени, приди домой, детей увидеть. Но мы договорились с жителями, что я в 8 часов 3 раза в неделю выхожу в эфир.
Вы строго следуете этому расписанию. Если не получается, то даже в поездках вы всегда на вахте, что называется.
Я, знаете, пытался и в командировках, где-то даже на дороге, но мне кажется... Это же не для того, чтобы я показался, вот я здесь есть, я живой. Это действительно для того, чтобы можно было отработать, и мы пришли к выводу, что там в командировке не всегда, наверное, это эффективно, потому что я не успеваю, во-первых, срезать какие-то вопросы, которые возникают, их отправить на исполнение. Ну, поэтому я не так часто езжу в командировки. Стараюсь больше здесь с места, и дальше будем формат, тем более он привычный уже. Угу. Для жителей проводить. И мне кажется, многие телевизионщики и средства массовой информации, они просто послушали и пишут свои новости.
Мы тоже пользуемся вашими прямыми эфирами. Если там есть какой-то информационный повод, почему бы его и не использовать?
То есть иногда не бывает, да?
Не всегда. Этот формат, как вы уже сказали, возник во время коронавирусных ограничений, и очень многие люди, ну, скажем так, имели какой-то информационный вакуум, и поэтому ваши эфиры были для них тем, что называется, приоткрытием форточки в другой мир, да, вы разъясняли, рассказывали, что происходит и так далее. Многие люди получали и до сих пор получают помощь прямо в прямом эфире. И надо сказать, что к прямому эфиру, если раньше только вы выступали, то сейчас уже и главы муниципальных районов, и города, и Орла, и Ливен, и в общем все, и они прям вот, что называется, в ручном режиме, еще раз повторю, решают вопросы наших жителей Орловской области.
Это действительно вот такое административное достижение, или там, не знаю, чиновничье достижение. На первых порах, когда в 2019-2020 году мы это начали, все, я на совещании говорил, коллеги, надо это делать, потому что вы просто снимаете проблематику, вы ее решаете. Чего ждать, пока человек там, будет отвращаться с работы, куда-то идти, к какому-то чиновнику, сидеть в каких-то коридорах. Вот вам инструмент, вы получите результат в вашей деятельности. Вы увидите, где нужно обратить внимание. И на сегодняшний день, ну, уже глаз у меня наметан, я когда начинается эфир, я сразу смотрю, какие главы района подключились, какие департаменты, они все сидят там. Я понимаю, что иногда есть исполнители. Но это не отменяет их последствий. У нас администрация тоже снимает все вопросы. Мы их расписываем. У меня там на следующий день приходит бумага, я расписываю. И что можно решить, решать сразу. А в ковид Это было просто жизненно важно и необходимо для многих. Где-то скорую отправить, где-то лекарство довезти. Вы не поверите, мы, у нас руководители департаментов, нас сами в вечернее время возили лекарства, возили больных. И я счастлив, что мы смогли спасти несколько жизней благодаря тому, что мы видели в оперативном режиме. И сегодня, ну, в среднем в день приходит 50-100 обращений в день. Это, конечно, занимает много времени, но по-другому уже не может быть.
А есть такие, которые к вам обращаются в течение некоторого времени снова и снова, потому что проблема не решается, или сейчас уже вам удалось добиться того, что если проблема озвучена, то она будет решена в любом случае?
Не все в моих полномочиях. Есть ряд вопросов, конечно, которые не относятся к моей прямой компетенции. Все, что в моей прямой компетенции, мы стараемся решать. Есть вопросы финансирования, потому что, ну, есть ряд вопросов, которые стоят сотни миллионов рублей. Вот, к примеру, недавно были в Шаблыкино, там улица Маяковского. Проблема, которая, ну, стоит под 300 миллионов рублей. Мы через федеральный центр запрашиваем финансирование, подали проект на согласование через федеральную программу. Я знаю, мне жители там задают, но вот уже не первый год я пытаюсь у федералов выбить объезд Шаблыкина для того, чтобы грузовые машины ходили не через жилую часть. И я просто, ну, я и жителям говорю, я не могу решить это за одну минуту. Ряд вопросов, которые федералам относятся, мы направляем федералам, чтобы они решали. Правоохранительный блок, как вы понимаете, я не в силах за них решить этот вопрос. А по факту получается, Клычков, реши вопрос с Минобороны, с милицией, с полицией, с прокуратурой, со всем остальным. Но ничего.
Решаем.
Стараемся помогать. Я понимаю, что не 100% решается, но стремимся к лучшему.
Если вернуться к инвестиционному посланию, то это сигнал прежде всего для кого?
Это сигнал для всех наших жителей. И в первую очередь для, скажем так, экономически активной части, для бизнеса. Хочу обратить внимание, что, говоря там про сложности даже 2022 года, мы на 113%, даже больше 113% увеличили объем инвестиций в 2022 году. Казалось бы, санкции, ограничения, паника в бизнес-среде, но 67 миллиардов рублей инвестиций в наш регион произошло. 113% к 2021 году. В целом, за пятилетку нам удалось привлечь в регион 328 миллиардов рублей. У нас был единственный год, когда мы минус 5% шли. Это был 2020 год, первый ковидный период, когда закрывался бизнес, когда бизнес вообще не понимал, что будет дальше, будет ли работников держать дома. Все остальные годы мы наращивали обороты, и получилось, что мы за 5 лет в полтора раза увеличили объем инвестиций, 328 миллиардов, еще раз подчеркну, в целом в регион. Мы видим, регистрируются новые предприятия. И ведь моя задача четко сформулировать, что мы достигли и какие у нас приоритеты. Потому что нам удается участвовать в большинстве национальных проектов. Мы выбиваем значительный объем мер господдержки. Поэтому сегодня я там для аграриев сформулировали. Растениеводство, КРС, молочное животноводство. То есть, чтобы бизнес понимал, где будут для них пути развития и роста в это непростое время. Для промышленников какие меры поддержки? Через что? Через региональный экспортный центр, через фонд развития промышленности, через фонд микрофинансирования, гарантийный региональный фонд. Я думаю, что все знают про меры поддержки. На самом деле, даже самый крупный бизнес, они не в курсе. Приходится им говорить. Ну, и это сигнал, что, уважаемые друзья, да, сложно. Но смотрите, вот в этом направлении у нас есть перспективы развития, в этом направлении. Давайте вместе работать. И после инвестпослания, так могу сказать, что у меня сразу буквально после инвестпослания, хоть я уехал в командировку буквально через 2 часа, пошли сообщения от бизнеса. Просьба организовать встречу. Угу. Народ понимает, что у нас нет никакого пессимизма. Мы движемся дальше. Результаты заставляют нас двигаться вперед. Поэтому будем двигаться, и более того, у нас ведь удалось 2 масштабных бизнес-проекта запустить. Это выделение по линии Минэкономразвития 500 миллионов рублей для создания индустриального парка «Регион 57». Впервые регион победил. Уже более 20 заявок на то, чтобы стать резидентами. И плюс мы в конце года приняли решение создания еще одного индустриального парка на Васильевское шоссе. То есть, это приближенные, в отличие от ОЭЗа, от своей экономической зоны, территории в городе, которые с инфраструктурой, с доступностью, с рабочими местами, с проживающими рядом работниками. И бизнес активно видит это и включается.
Андрей Евгеньевич, если в 2 словах, бизнес вкладывается в Орловщину, потому что?
Потому что они видят перспективу развития региона. с одной стороны, они видят тенденции, ведь на инвестпослании так, это не очевидный факт для многих, но после инвестпослания у меня поступило ряд предложений из других регионов от бизнеса. Это касается конкретно, могу сказать, по строительной отрасли запросы пришли на ТЭПы, на объекты, ряд инициатив пришло по линии министерств предложить нам результаты, дополнительные возможности для бизнеса, и абсолютно убежден, что мы будем с ними двигаться вперед и развиваться.
Впереди 23 февраля, праздничный день, выходные долгие. Может быть, в вашей семье есть традиция празднования этого дня? Какие подарки вам делают дети? Если можно, вот буквально несколько слов о личном. Как вы вообще, в принципе, отдыхаете? Предпочитаете какой вид отдыха, книга, активный отдых с детьми? Или, может быть, вы что-то готовите?
По-разному бывает. Для меня отпуск и выходные, знаете, это что-то такое мифическое.
Из области фантастики.
Ну, они бывают, да, бывают. Если уже здесь 4 дня, то если по мне, вот если бы я не был женат, я был бы на работе. Но жена, я счастливо женат, и дети, поэтому жена мне говорит, сейчас дети уже подросли, старший сын, средний. Я с утра выходной не думаю, пап, что на работу не идешь сегодня? Ну, ты вообще не идешь, или ты через час уйдешь? Он уточняет.
Не может поверить просто,
да,
в свое счастье.
Я ухожу, он говорит, я вернусь скоро. Ну, скоро это после 6 или 8 вечера, это когда будет. У нас традиции есть, мы празднуем этот праздник. У меня супруга из семьи военных, брат ее служит сейчас в СВО, поэтому такой нерядовой праздник. Дети подарки дарят, ну так скромно, в плане того, что нарисуют, напишут что-нибудь.
Но это самые главные подарки.
Да, согласен, абсолютно. Но жена им еще не привила, что папе нужно дарить подарки. Мы пока вырабатываем культ, что маме нужно дарить подарки. Поэтому папа пока в сторонке. Но жена всегда мне дарит подарки на 23 февраля. Или какой-то ножичек, или что-то.
Что-то такое мужское.
Мужское, да. Вот у меня такое. Она умеет это делать. Поэтому будем праздновать. Знаете, у нас, вот особенно в нынешней ситуации, я со старшим сыном, когда только начиналась специальная военная операция, я его один раз взял с собой к бойцам, которые участвовали в СВО. Вы знаете, у него поменялось сознание. Вот, не знаю, та поездка повлияла или нет. И он сейчас мне так его секрет раскрою. Он говорит, папа, я вот хочу в армии служить. Ему 14 лет, попади в военное училище куда-нибудь. Ну, дай бог, чтобы у него эта идея сохранилась, реализовывалась.
Вы не будете против?
Если он этого хочет, то почему я должен быть против?
24 февраля как раз годовщина с начала СВО. И надо сказать, что Орловщина, ну, практически с самых первых дней среди тех регионов, которые помогают. Гуманитарная помощь, и медикаменты, и вообще все, что только можно. Кроме того, вы, как вы уже вначале сказали, недавно вернулись из Херсона. Вот если можно, каковы итоги поездки?
Вы абсолютно правы. Когда началась специальная военная операция, мне кажется, многие не понимали, что может, что нужно сделать гражданское общество для поддержки специальной военной операции. Но уже много времени прошло, и мы в марте прошлого года первые взяли на себя ответственность, создали гуманитарный центр по поддержке бойцов специальной военной операции. Тогда не имело значения, с какого региона, откуда. Мы сами находили контакты, ездили, и, кстати, дружим до сих пор с этими подразделениями. Вот в ГРУ мы, когда поехали в Херсон, ночью останавливались у них, ночевали в расположении. Так уже, знаете, по-родному, можно сказать. И эта работа имеет огромное значение. Я всегда говорю, многие говорят, вот не надо про СВО. Что значит не надо про СВО? Просто, видимо, люди, кто говорит, что не надо, не понимают до конца значения этой специальной военной операции. От нее зависит будущее всей нашей страны. Просто посмотрите, с какой злобой, с какой агрессией вот на сегодняшний день организуются поставки вооружений. Знаете, для меня вот такая картинка показательная. Все мы смотрели фильмы про войну. Там были тигры и пантеры танки, сейчас леопарды. И они говорят, танки, самолеты будут поставлять. Нам не простили ни Великую Отечественную войну, нам не простили ни Вьетнам, ни Сирию, ни Ливию, ни Ирак. И это на самом деле борьба за нашу с вами будущую независимость. И сегодня, если мы не объединимся, общество и армия, но не будет никакого толка. Потому что сегодня, приезжая к ребятам, понимаю, что материальные ценности, которые мы привозим, это очень хорошо и правильно, и нужно это делать. Но самое главное – это отношения. Поэтому я всех призываю еще раз четко понимать, для чего это делается и что делается. Вот мы проехали Ну, пожалуй, самая дальняя точка сейчас – Херсонская область. 3500 километров туда-обратно. Проехали через всю Луганскую, Донецкую область, посмотрели Мариуполь и Мелитополь, как выглядят, как и Донецкая пригород выглядит, и город Счастье. Тяжелое зрелище. Но мы приехали к нашим ребятам, их там более 40 человек. Они встретились, обнялись. Я их всех помню, когда они уходили с пункта мобилизации. Причем лично их вспоминаю, что вот ты, у тебя там 50-й размер обуви был, как с обувью, нормально. А вот ты, Артем, он приходит, да, вот я же, помните, там организовал. Я уже, знаете, лично знаю их всех. И нас встречались с комитетом солдатских матерей. Говорю, так вы же маму, вот, парня, которого мы увиделись, там передавали. Я говорю, да, и это уже такая вот большая семья. Поэтому довезли все, довезли большой груз, 6 тонн. Он был причем, мы продукты сейчас не везем, потому что там все хорошо с продуктами. Везем специализированное оборудование, генераторы, пилы, лопаты, тепловизионные приборы, обогреватели, фильтры. Все, что ребята просят.
И уже... То есть, вы с ними каким-то образом созваниваетесь, я не знаю, каким-то образом получаете информацию из первых уст, что им сейчас в данный момент не хватает?
Я не буду все секреты раскрывать.
Не стоит.
Да, мы получаем от ребят конкретный список, угу. По нему мы отрабатываем. И я за эту работу благодарен искренне за всему нашему орловскому бизнесу, кто участвует, нашим жителям простым. Вот завтра планируется проведение благотворительного марафона. Это действительно нужно, потому что объем задач очень большой. И мы вот этим всем миром движемся, мы не можем использовать на эти цели бюджетные средства, но их особо и нет на такие возможности. Поэтому для того, чтобы ребятам передать привет, поддержать их в это сложное время и обеспечить их нахождение. В большей степени мы ведь занимаемся обеспечением текущего размещения, мы не касаемся там боевой части. И, надеюсь, нас жители поддержат, как и поддерживали. Мы уже более 1000 тонн грузов отвезли. И будем его проводить дальше. 17-19 февраля отправляются конвои.
Вы сказали о том, что вы ночевали там?
Да.
Не было страшно?
Да, конечно. Ну, было бы, наверное, неправда, если бы я сказал, что не страшно. Ну, есть какие-то риски. Потому что мы приехали в гостиницу, вот когда уже это первая ночевка, когда было в части. Все, то есть, там меры безопасности, караулы ходят, коптеры летают, тепловизионные следят за территорией. Я, знаете, как вот я к этому отношусь, как в полете на самолете. Ну, ты уже там. Будь что будет. Поэтому я свой выбор сделал. Я считаю, что я просто обязан туда ездить, не отправлять кого-то и думать, как там получится. Ну, я свой выбор сделал. Мы приехали в гостиницу. Размещались тоже, ночевка была. Выходим на гостиницу, и ракета мимо летит. Прям, видимо, низко летит ракета. Но наша. Но это ощущение, значит, такое волнительное. Поэтому, когда к ребятам приехали, тоже, вот даже, знаете, такие мелочи есть. По дороге ехали, возле нас мина взорвалась. Прямо возле машины. Приезжаем к ребятам, они все смотрят наверх, чтобы коптер не пролетел и ничего не бросил. Но это уже становится обыденностью. Это становится нормальной уже ситуацией, которая нас объединяет с ними. И, ну, мне кажется, вот мы говорили с вами про 23 февраля. Ведь 23 февраля – это не праздник мужчины по половому признаку. Мужчина, он должен сделать свой выбор. И я за это очень благодарен своей супруге. Она как дочка военного, она и детям моим прививает, что вы, если вы себя мужчинами считаете, то вы должны понимать, что Родину защищать должны, а не праздник отмечать. Поэтому у меня к этому отношение ровно такое же. И я вот сегодня, наверное, хочу вашим эфиром воспользоваться. И сейчас наступает тот момент, я понимаю, насколько нужна поддержка позиции и президента в том числе. И для всего нашего общества нам сейчас не до политических разборок. Нам не до многих дискуссий. Я думаю, что будет правильно, если мы сейчас подготовимся и все политические партии объединятся. Подпишут. Ну, пускай это будет некий меморандум и соглашение об объединении сил, всех политических сил, может быть, потянется общественные организации для поддержки наших ребят в зоне специальной военной операции. Это крайне нужно, это крайне важно, и, надеюсь, меня поддержат политические силы в нашем регионе для того, чтобы мы все эти усилия объединили. Потому что сегодня каждый занимается, кто как может, кто что может, но общая координация даст больше результата.
И вы сказали о том, что вы встречались с мамами, с женами военных. Какие у них проблемы? Как они решаются?
Да, буквально вчера с комитетом солдатских матерей встречались. И вопросы они существуют. Но получилось так, что, как я уже сказал, я приехал и вижу по фамилиям в списке, кто пришел на эту встречу, две мамы с ребятами, которых я виделся в Херсоне. Угу. Я говорю, так это же ваш сын, я с ним виделся. Вот фотография на телефоне у меня есть. Она говорит, он мне не сказал, что он виделся. Вопросы, почему он говорит, у меня нет вопросов. А сын вопрос задал. Я сказал, ваш сын задал вопрос. Мы его решим вот к такому-то сроку. Там есть такая задача. Вторая проблема. Вторая мама говорит, вот я тоже. Там у меня есть просьба, передайте сыну весточку. Организуем. Есть ряд вопросов, не буду скрывать, по линии военкомата, по линии Министерства обороны. Получить сведения, где находится, как находится. Наверное, часть информации закрытой. Но вот с момента мобилизации, в большей степени мобилизации, потому что большее количество ребят ушло, была поставлена задача, чтобы мы составили социальные паспорта на каждую семью мобилизованную. Официальная семья, неофициальная семья, для того, чтобы мы решали. И я вот сейчас вижу, вот я сейчас ездил, до этого 4 января поехал, была веселая поездка, кстати говоря.
В кавычках.
В кавычках, да. Приезжаешь к ребятам, если раньше в учебках, у кого есть вопросы? И у меня там на 10 листах этих вопросов было. Угу. То есть, сейчас вот были ребята, говорю, ребят, у кого есть вопрос? У них нет вопросов. Там есть вопросы?
Все решили или они уже просто...
Да, они говорят, мы там на месте взаимодействуем с социальными службами, все решается. Там был вопрос один парень, говорит, спилить у бабушки дерево. Вот она, у нее руки не доходят, но нужно спилить, что она на провода упадет. Вот я знаю, что сегодня уже занимаются этим деревом. Его пили там по жилью, по лекарственным препаратам где-то есть какие-то вопросы, выскакивают. Но даже иногда получается так, вот по Мценску был вопрос. Мне написал вопрос, мы выходим на родителей, говорит, у нас нет этого вопроса. Это вот не надо его решать, это не проблема. Поэтому вот сейчас я благодарен социальной службе, нашей общественной организации, социальный кластер. Вот отвез уже больше 1000 посылок семьям мобилизованных нуждающихся. Сейчас еще 300 готовы. На своем сайте принимают заявки, кому нужна эта помощь продуктовая, вещевая. Такая большая, знаете, для меня это не громкие слова, а какие-то красивые. Большая орловская семья.
Каждый район принимает участие в сборе посылок, гуманитарных грузов?
Это почти все. Кто-то где-то еще стесняется. Но большинство, 90%, уже даже съездили. И я думаю, что для Орловщины это знаково, что почти все главы районов уже побывали в зоне СВО. Они меняются.
Это их личная инициатива?
Мы вместе с ними это обсуждаем. Я вас уверяю, что глава или любой человек, попавший туда, возвращаясь, по-другому смотрит на все. Он видит мужчин, которые защищают нас с вами. Мы с вами сидим в эфире, они сейчас нас с вами защищают там. И возвращаясь, вот глава съездил, до этого я его уговаривал, нужен там кто-то, возвращается, он говорит, я опять собираю, потому что я опять поеду. Поэтому здесь мы вместе с армией, и все для фронта, для победы, тот самый лозунг, который сегодня нужен, должен быть у всех в головах.
Спасибо вам огромное, ребятам хочется пожелать вернуться домой живыми, всем нам сил и терпения. Губернатор Орловской области Андрей Клычков был сегодня у нас в гостях, Галина Чуных и Татьяна Курбатова в студии. До свидания.
Спасибо.
Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.